Первая гостья нашей двухчасовой программы – Ксения Карагяур, правовой аналитик фонда «Право на захист». Собственно говоря, именно этот фонд был, сотрудники этого фонда, да, члены этого фонда, были инициаторами одной из петиций, размещенных сейчас на сайте Верховного Совета Верховной Рады и на сайте президента, но петиции по смыслу идентичные. Они требуют отменить вот эти самые одиозные справки переселенцев.
Здравствуйте,
Ксения. Расскажите немножко подробности вот этого.
Вся эта история началась, когда началась практика приостановления выплат переселенцам. Это связано с тем, что их начали снимать с учета переселенцев, что повлекло за собой прекращение этих выплат. Выплат ежемесячной адресной помощи переселенцев, выплат пенсионных выплат и... В связи с этим тысячи и даже сотни переселенцев остались без выплат. Они
без средств к существованию.
Да, без средств к существованию в том числе. В первое время они не знали, как действовать и как защищать свои права. Все это происходило очень быстро, и мы обращались уже один раз, имея в виду общественные организации, к органам власти и к субъектам, которые осуществляют мониторинг и контроль в сфере прав человека относительно прекращения, приостановления этих выплат и незаконное снятие с учета внутренне перемещенных лиц. Вот. И сейчас мы разместили, наш правовой аналитик Алена Виноградова от имени общественных организаций, юристов, разместили петицию на сайте Верховной Рады Украины о приостановлении такой практики приостановления выплат внутренне перемещенным лицам.
Приостановление и приостановление. А справки?
Да.
А в справке тогда как?
Там дело в том, что еще же справки, у них тоже своя такая достаточно причудливая история.
Очень,
то
да.
Они были на определенный срок выдавались, их нужно было заново брать. Потом было принято решение, что они бессрочные. Потом выяснилось, что в связи с вот этой проверкой по выплатам опять требуют каких-то заверений, да?
Да, но дело в том, что это немножко разное. Продление справки, да, необходимость каждые полгода снова писать заявление на продолжение выплат, это одно. Но то, что были незаконно сняты с учета внутренне перемещенных лиц огромное количество людей, ведь такой процедуры нет.
Но это в основном было, да, в, собственно, Донецкой, Луганской областях, то есть в прилегающих к зоне АТО районах и, по-моему,
всего,
в Днепропетровской и Запорожской.
Больше,
да?
Всего пострадали 5 восточных областей. Это Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Харьковская. Больше
то
всего
есть
пострадали.
Вы в петиции пытаетесь, собственно, да, провести мысль, что это, в принципе, неконституционно и незаконно вот такие справки требовать.
Да, мы нет, дело не в том, не в требовании таких справок. Сама
справка
является законной, да, и на основании этой справки уже другие социальные выплаты, да, к ней привязываются, и так переселенцы могут их получать. Но дело в том, что снятие с учета и одновременно скосование цей довидки вот, влечет за собой последствия того, что они не могут получить эти выплаты.
Но тут вот с правовой точки зрения, а действительно вот эти привязка этих выплат к справке, законно ли? Я понимаю о выплатах именно переселенческих.
Вы
вот
имеете
этих
в виду пенсии?
О пенсии.
Да?
Если у нас есть пенсионеры, которые живут, скажем, в Португалии или в Испании и получают украинские пенсии, почему человек, остающийся даже на неподконтрольной территории, не должен получать эту пенсию?
Ну, по законам Украины пенсии получает каждый гражданин Украины, который имеет право получать пенсии, вне зависимости от того, на какой территории он находится.
А по факту получается, что и пенсионные выплаты привязываются к вот этим справкам?
В результате привязки к справкам получается такая ситуация.
Приостановление, вот этот период безвременья был у людей, которые не могли получить свои деньги, правильно?
Да, но дело в том, что наша петиция касается все-таки вот незаконных приостановлений. Сюда подпали не только пенсионные.
Слушайте, а что значит незаконно? Вот смотрите, инициатива СБУ, да, о том, что приостановить выплаты. У них есть свои мотивации.
Ну да, и с которыми мотивация... тоже трудно поспорить. Да.
Кстати, да.
Что есть люди, ведь есть масса людей, которые даже не знают, что на них начисляются деньги. Они вот живут на неподконтрольных территориях, оттуда... выезжает какой-то адвокат с фиктивно оформленными там сотней доверенностей и оформляет на них пенсии, которых они даже не видят.
Совершенно верно.
Ну, дело в том, что с юридической точки зрения это уголовная ответственность, это совсем другая процедура. Приостановление же выплат, такое неизбирательное, под которое подпадают тысячи и сотни тысяч людей, оно должно под собой иметь прежде всего законное основание. А когда такой процедуры нет, то, соответственно,
бывает зло.
То есть, это можно обжаловать в суде.
То есть получается, если СБУ имеет какую-то информацию о том, что такие случаи возможны, да, злоупотребление, вот то, о чем говорит сейчас Михаил, они должны расследовать, или правоохранительные органы, да, милиция, должны расследовать именно эти случаи, да, но никоим образом не пресекать выплаты. Ну, вы это имеете в виду?
Не экстраполировать это на всех переселенцев,
да? Да, дело в том, что вот эти списки, которые сформировались, непонятно, по каким критериям они формировались, но судя по обращениям, которые приходят к нам от переселенцев, то сюда подпадают и люди, которые
даже ни разу туда не заезжали.
Никуда не выезжали, либо выезжали один раз, либо они живут фактически там, где у них в справке написано по этому адресу, поэтому... складывается такая ситуация.
Ну, заявлялось же о том, что достаточно факта появления для того, чтобы восстановить эти выплаты. Это неправда, да? Появление в пенсионном фонде, там, в отделениях соцзащиты.
По практике чаще всего происходит таким образом, что внутренне перемещенное лицо действительно приходит в управление пенсионного фонда, пишет заявление о восстановлении этих выплат, и чаще всего они восстанавливаются.
Но через время.
Какое-то время, понятно, проходит, то есть промежуток. То есть если они не начисляются вовремя, то этот промежуток, это уже, да?
Конечно,
это уже,
критическое состояние.
Уже утерянные деньги, их никто не восстанавливает потом, не выплачивает постфактум.
Нет, на самом деле, говорят, восстанавливают, да? Выплачивают
вот,
постфактум.
Вот тут вот, да,
ну,
проясните,
как прожить
как
вот
на самом
эти
деле.
Месяц-два?
Дело в том, что даже вот эти вот несколько дней, которые просрочены, да, грубо говоря, у людей есть какие-то обязательства, они должны быть
оплатить. Да-да-да, как прожить?
За квартиры
платить
там, да.
Они могут быть выплачены. Ну, тут даже вопрос не в этом. Даже если они потом восстанавливаются, то на каком основании? Нет правового основания даже их приостановления.
Хорошо. Но есть же такая ситуация, вы, наверное, о ней тоже знаете. И вот как раз украинские пенсионеры тоже правы в своих аргументах, да, с точки зрения социальной справедливости.
Безусловно.
Например, средний киевский пенсионер живет на одну пенсию, вот скажем так, да. А пенсионер луганский, среди моих знакомых
некоторые.
Много таких, на самом деле очень много таких пенсионеров, которые получают и украинскую пенсию, и ту пенсию, я не знаю, как ее назвать.
Ну, это называют пособие, да, что это не пенсия, не трудовая пенсия, она начисляется там усредненно практически всем,
но, тем не
одинаковая
менее.
Сумма, да. Но тем не менее, вот от властей самопровозглашенных республик они тоже получают деньги.
Мы говорим сейчас о законах Украины, о Конституции Украины. Мы говорим о пенсии граждан.
Угу.
Они должны их получать вне зависимости от того, где они находятся.
То есть никаких правовых оснований, никаких законов и подзаконных актов, которые бы ограничивали вот эти выплаты, нет и быть не может.
Более
да?
того, они могут быть даже рассмотрены как дискриминационные. То есть по месту проживания.
Хорошо, но если это незаконно, зачем тогда петиция? Можно подать в суд.
Вы знаете, не каждый переселенец имеет возможность подать в суд.
Может же вот ваша же организация, да,
например,
подать...
Для того, чтобы подать в суд, должен непосредственно человек, который пострадал. Но современная ситуация переселенцев такова, что...
А нельзя
часто...
в суде разве антиконституционную какую-то норму отменить?
Это немножко другая процедура.
Угу.
Дело в том, что переселенцы сегодня, когда обращаются в суд, мало того, что они должны получить квалифицированную правовую помощь, а она не всегда доступна бесплатно. То есть бесплатно переселенцам она не предоставляется.
Ну вот, кстати говоря, а ваш фонд, да, право на захист называется,
нужно заплатить...
Наверное, вы же как раз такую помощь и предоставляете,
мы предоставляем, нет? правовую помощь в этих 5 восточных областях. Вот как раз у нас сейчас юристы начинают работать, но редко какими, ну, непосредственно проектами предусмотрена сама выплата за судебный сбор, например.
А, то есть это консультационная?
Правовая помощь, безусловно, да. Консультационная. Очень много сейчас организаций предоставляют правовую помощь. Некоторые центры по бесплатной вторичной правовой помощи государственной предоставляют для переселенцев такие услуги. То есть...
Но если идти в суд, то нужно иметь представителя своих интересов или адвоката?
Не обязательно, да.
Mm-hmm. Нет, ну мы просто почему спрашиваем с Михаилом, я так думаю, mm-hmm. Михаил со мной согласится. Mm-hmm. Дело в том, что сегодня у нас были студенты. В дневном эфире. Были студенты, переселенцы, которые добиваются того, что им по закону должны льготы, да, быть предоставлены, а они не предоставляются. Например, за общежитие требуют с них деньги, да, хотя не должны, ну и так далее. Им тоже сейчас посоветовали правозащитники обратиться в суд на Кабмин.
Притом, да, что они тоже писали петицию, и она ничего не дала.
Да, я понимаю, о каком законе идет речь. Это государственная целевая поддержка для... уразливых категорий детей,
да.
В том
причем,
числе
причем там не только
лиц.
Переселенцы, а дети атошников, участников
да,
боевых действий.
Да, действительно, это можно рассматривать как бездеятельность, вот, но... В данный момент я знаю, что порядка пока еще нет. Ну, мы считаем, что подача петиции и вообще вот такая вот процедура, предусмотренная законодательством об обращении граждан, она очень хороша тем, что если набирается достаточное количество голосов петиции, она на протяжении 10 дней рассматривается. И мы в данном случае в своей петиции требовали провести парламентские слушания. Парламентские слушания вот — это тоже отдельная процедура, которая...
Вот, честно говоря, по моему опыту, парламентские слушания — это вот прямой путь к забалтыванию проблемы. Mm-hmm. Они никогда ничего не решают. Вот как создание еще, знаете, временных следственных комиссий парламента. Это вот, это значит, что мы...
Это может сложиться такое впечатление, но дело в том, что по результатам парламентских слушаний создаются рекомендации. Рекомендации. Эти рекомендации по конкретным нормативно-правовым актам, которые нужно усовершенствовать, либо принять их.
Просто опять вот. Же, мы с Михаилом месяц назад...
Это может стать толчком для того, да. чтобы были приняты позитивные решения в парламенте. Поэтому мы считаем эту процедуру достаточно
закон есть, что еще может парламент принять. Почему, Ксения, я сейчас объясню. Мы месяц назад с Михаилом, по-моему, или полтора месяца назад, были парламентские слушания по делам переселенцев.
Да.
И нам как раз с них включались тогда...
Вот участники рассказывали, да, о том,
и мы
что
спрашивали,
они нам нарешали.
Что слушают, значит, что говорят депутаты по результатам, вот они слышат ваши проблемы. И нам тогда участница сказала, а они не слушают, они выступают. Мы говорим, как? А как все они?
А оказалось, что на парламентских слушаниях присутствуют 5 или 6 депутатов, все из которых пришли просто вот выступить с трибуны.
То есть это за парламентские
слушания? А слушают переселенцы друг друга просто.
Так вот, да. Я и говорю, что у них есть своя правовая природа, по результатам их, значит, рекомендации подаются в парламент, и потом... Это может стать почвой для принятия новых законопроектов, для принятия уже существующих законопроектов, либо принятия изменений, необходимых для устранения этих проблем, которые были подняты на парламентских слушаниях.
Ксения Карагяур, правовой аналитик фонда «Право на захист». Мы говорим о петициях, которые требуют отмены справок переселенцев. И вот смотрите, какой еще вопрос. Вы сказали, что петиция достаточно действенный механизм, да, она будет рассмотрена, если она наберет определенное количество подписей. Я посмотрел, ваша петиция и ваша, и вот вторая, которая на сайте президента, они с 20-х чисел марта, собственно, зарегистрированы. И, к сожалению, там ни та, ни другая даже 1000 подписей не набрала. Вот что с этим делать? Просто люди не знают, да?
Пока что количество голосов действительно небольшое, но мы призываем и всячески поддерживаем тех переселенцев, которые сами хотят проголосовать за нашу петицию. Это в их интересах.
Вот расскажите тогда тем, кто сейчас услышит, как это сделать. Там это непросто теперь, да?
На самом деле нужно достаточно просто зайти на сайт Верховной Рады Украины. В углу в правом есть кнопка «Электронные петиции». Наша петиция третья по счету. Открываете петицию, ознакомливаетесь с ней, подписываете, сначала регистрируетесь. Внизу странички есть такая возможность. Подтверждайте свою регистрацию, потом подписывайте и подтверждаете свой голос. Все это происходит с указанием электронной почты, подтверждение приходит на электронную почту.
Просто я почему... Можно я вернусь к судам? Во многих странах с развитой юриспруденцией и более или менее справедливой судебной системой, да, насколько она справедливая может быть, справедливой, существует такое понятие, как судебный прецедент, да? То есть выигрывается один суд, на основании выигранного суда продвигается дальнейшее право. То есть мы же не говорим о том, что у нас нет закона. Нет, это закон, который приостанавливает выплаты. Почему у нас такая система создания судебного прецедента, она не работает?
Потому что у нас другая правовая система, и вы говорите о других государствах. На самом деле в этих государствах прецедент, так сложилось уже и исторически, что прецедент, если был единожды принят, да, то уже, даже если будет принято иное решение в другом деле, то обязательно будет учитываться этот прецедент. В нашей судебной системе суды могут только придерживаться загальной практики наших пленумов, наших высших судов, да, Верховного суда. Вот. А такого понятия, как прецедент, нет. Но в принципе, я лично полагаю, что в последнее время немножко все-таки наши суды ориентируются на принятие решений другими судами, особенно в сложной практике и в сложном законодательстве, которое касается внутренне перемещенных лиц.
Буквально по минутка осталось. Какие дела вы знаете, которые рассматривались в судах по переселенцам? Просто мне хотя бы пример приведите. Какие? По каким темам, скажем так?
Например, было дело по оскаржению постанови 699 НБУ. Их вели правозахисники також. Это дело было выиграно.
Скажите, о чем это постановление?
Это постановление,
которое ограничивало возможность открытия
крымчан,
счетов?
Да, признавало крымчан как нерезидентов. Но, к сожалению, даже выполнение этого суда, решение этого суда мы сейчас не видим.
То есть суд выигран, но исполнение...
Мы, к сожалению, у нас даже среди сотрудников есть переселенцы из Крыма, у которых большие трудности до сих пор с этим.
Да, положение первого этого постановления признано незаконным, но фактически оно делает постановление все неприменимым, поэтому пока что это затрудняет ситуацию.
Будем надеяться, что в случае все-таки со справками и с выплатами переселенцев петиции помогут. Еще раз напомню, у нас в гостях была правовой аналитик фонда «Право на захист» Ксения Карагяур.